Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Вторая половина прошлой недели прошла под дружный смех над шутками про топинамбур. Создается впечатление, что это было самым важным итогом всей встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином. На вопрос, так это или нет, пусть отвечают эксперты. Мы же сегодня вернемся ровно на 10 лет назад, когда после аннексии Крыма весной 2014 и введения Западом нового витка санкций против России Владимир Путин отправился встречаться с Си Цзиньпином. С того момента Путин ездил в Китай каждый год, вплоть до начала пандемии коронавируса, иногда даже по два раза за год. И сегодня вспомним, как в мае 2014-го начинались эти отношения, и попробуем оценить, что из предсказаний, сделанных тогда, сбылось за это десятилетие.
Хроническое сегодня.
Итак, весна 2014-го. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже находится в Китае. Дает пресс-конференции, готовится к приезду Путина. Оценки и прогнозы делают востоковеды Евгений Бажанов и Андрей Островский. Фрагмент программы «В круге света» от 15 апреля 2014 года.
Мы стратегические партнеры. Кстати, мы стратегические партнеры не только с Китаем, а еще с тремя десятками государств. А Китай, по-моему, уже со всеми стратегический партнер. Куда едет их руководитель стратегический партнер. Поэтому не надо преувеличить понимание этого термина. Но то, что у нас объективно совпадают интересы на данном этапе, мы с вами знаем, что государственные интересы меняются.
Потому что действительно вы упомянули, что у нас очень разные были этапы нашего взаимодействия.
От Сталина наслушан Мао Цзэдун до острова Даманского.
Да, остров Даманский. И практически только при Горбачеве как-то вот в новый этап, ну, к счастью, уже довольно протяженный, мы
больше
вошли.
20 лет.
Да,
и сейчас наши их руководители говорят, и совершенно честно и откровенно, что наши отношения сейчас лучше, чем за все 400 лет взаимоотношений Китая.
И тем не менее, может быть, уже Андрея Владимировича все-таки спросим, насколько можно надеяться на Китай? Это вот ситуация действительно диктует? Насколько они, что называется, верны своим, там, не знаю, договоренностям? Вот переменится через 10 лет, а может и раньше, какая-то их внутренняя ситуация, возрастут их амбиции, появятся у них новые интересы. И все ведь наверное, это не такой уж надежный союзник.
Ну, надо все-таки смотреть, прежде всего, Китай исходит во внешней политике как средство развития внутренней политики. Сейчас главная задача Китая – развивать экономику, обеспечить, построить общество малого благоденствия, вот сяокан по-китайски. Это главная задача. Вот тут только что Евгений Петрович говорил, что масса проблем внутри страны, большой разрыв между регионами, большой разрыв по доходам. То есть но для того, чтобы решить все эти проблемы, это должна быть экономическая мощь, это прирост ВВП. Вот Китай сейчас, вот за прошлый год, темпы прироста ВВП 7,7%. Причем им держать эти темпы становится с каждым годом все сложнее и сложнее. В Китае есть три крупные глобальные проблемы, которые они сами вот, без союзников решить не могут. Первая проблема – это проблема народонаселения, это которая чисто китайская проблема.
А сколько там уже сейчас?
1 340 000 000, так приблизительно. Вот. Там основная проблема не в том, что их много. Основная проблема в том, что скоро работать будет некому. Входит в рабочий возраст меньше, чем из него выходит. Потому что это результат политики однодетной семьи, которая начала проводиться с 1980 года. Вот это большая проблема. То есть на Китай рассчитывать как на дополнительные трудовые ресурсы с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Вот это первая проблема, которую надо решать. Вторая проблема – это проблема энергоресурсов. Глобальная проблема. Для того, чтобы развивалась экономика, надо где-то брать нефть. Где-то надо брать природный газ. Нефти у них уже не хватает сегодня. Я помню еще в начале, еще в 80-е годы Китай экспортировал нефть. И нефть была, скажем так, орудием экономической политики. Нравится страна, вот вам нефть. Не нравится, но мы не будем к вам экспортировать. С 1995 года Китай стал чистым нетто-импортером нефти. Сейчас Китай 203 миллиона тонн годовое производство, и 280 миллионов тонн Китай ввозит. То есть Китай...
В основном... У нас покупают?
Нет, кредит, у нас мы пятое место занимаем. Первое место, как ни странно, занимает такая страна, как Саудовская Аравия, вторая Ангола. Вот эти две ключевые. Судан еще включает. То есть мы занимаем только пятое место. У нас не хватает мощностей для того, чтобы доставить эту самую нефть. Реально сегодня у нас восточная труба, Восточная Сибирь, Тихий океан. Ну и остальное можно до цистернах по Транссибу, через Забайкальск, вот все. Природный газ, опять же, еще недавно, как 10 лет назад, Китай вообще не импортировал природный газ. Тот природный газ, который был в Китае, был достаточно. Сейчас вот как раз переговоры с «Газпромом» уже сколько лет идут, предполагается, что будет подписан в мае месяце договор. Ну, пока вот, я надеюсь, что будет подписан, потому что это как раз достаточно серьезный ресурс. Недавно вот «Синопек» и «Новатек» подписали соглашение о добыче нефти на Ямале, строительство завода по производству сжиженного газа. То есть, ну и тут надо как-то Китаю решать проблемы, и прежде всего с помощью северного соседа, то есть России. И третья, не менее острая проблема, а на мой взгляд, вот на как человек, который часто бывает в Китае, еще более острая – это экология.
Угу.
То есть в Китае уже, то есть в Пекине, например, зачастую даже будет невозможно бывает дышать. В Шанхае так еще более или менее, а в Пекине бывает часто даже трудно вздохнуть полной грудью, чего-то там не хватает в воздухе. И надо сказать, что вот эта экологическая проблема в основном обостряется из-за того, что более 70% потребления в энергоресурсах – это каменный уголь. Вот, то есть здесь тоже надо переходить на другие виды энергоносителей. Вот эти три проблемы глобальные. Которые...
А каменный уголь у них свой?
Свой, у Китая много каменного уголя. Это страна, которая занимает сейчас первое место в мире по добыче. У Китая каменный уголь есть во многих провинциях. Я в свое время видел и в Хэлунзяне, и то есть там прям валяется просто на улицах городов каменный уголь. И в провинции Ляонин, в том же Шэньяне, и в Пекине еще в 80-е годы все на угле все топили.
Кошмар
какой. Вот, то есть там везде сплошной каменный уголь был везде. А если мы возьмем провинции там такие типа Дзянси, там где вообще нет никаких ресурсов, энергоресурсов, там просто завозят по Янзе каменный уголь, складируют прямо на пристани, на дебаркадерах, и потом фирмы, которым это нужно, просто отвозят вот эти брикеты к себе и топят все углем. То есть это проблема серьезная, и понимаете, 70% потребления каменного угля – это очень много.
Это очень серьезно.
Да. Это страшно загрязняет окружающую среду.
Даже нам аукается, у них периодически какие-то. Там, тем более, катастрофы на химических предприятиях.
Ну, это было на Делинском заводе, химическом заводе производства фенола, насколько я помню. Это было лет 6 или 7 назад.
Да,
досталось, до Хабаровска дотекло, все по Сунгаре прошло.
Ну, вот пишут нам как раз на сайте, что Россия, я не знаю, верны ли эти цифры, Россия продает Китаю нефть по цене $60 за баррель. А на лондонской бирже нефть такого качества продается России за $105-110 за баррель. А правда ли, что действительно демпингуем, продаем дешевле Китаю свои?
Ну, мы покупаем, у нас у Роснефти фьючерсная сделка, как она устанавливается, и там, соответственно, идет цена по фьючерсу на много лет вперед.
А по газу торгуемся уже несколько
лет. А по газу
у нас
лет 5-то точно торгуемся.
Если не больше.
Я еще в 2010 году вел на конференции дискуссии, надо или не надо подписывать газовый договор. Еще тогда было, в самом разгаре были все эти дебаты по газу.
Так что если нас обвиняют в демпинге, то это неправильно.
Да.
Можно? Я вот в их мысль такую высказали о том, что будет дальше. Да? Я, конечно, с вами согласен. Мы знаем с вами из истории человечества, что любое государство, когда оно становилось сильным, оно начинало выдумывать теорию о том, что оно должно лидировать,
конечно,
что это нужно не только ему, а и другим. Начиная с Древнего Рима, колонизаторы, Советский Союз, все угодно. И,
знаем, логично, чем все это кончалось.
И логично ожидать то же самое от Китая, тем более, что в прошлом Китай, когда он был сильнее других, он считал себя не только центром земли, остальных варварами, но и вассалами. То есть все остальные, кто приезжали как послы туда, воспринимались как вассалы, то есть неравными.
По мнению Алексея Венедиктова, разговор о сближении с Китаем проистекает из темы аннексии Крыма. Фрагмент программы «В круге света» от 22 апреля 2014 года.
Мне удалось заполучить сегодня редкого гостя на радиостанции, это Алексея Алексеевича Венедиктова, который наотрез отказался обсуждать китайское, но зато сказал, что очень много знает по Крыму, по последствиям этого присоединения, что произойдет. Да. Так что, чего ожидать, Алексей Алексеевич?
Ну, может, на ты все-таки, а?
Ну, я не знаю, мне
товарищ генерал. Хорошо,
ладно, давай, да, согласен.
Ну, смотри, вот я до того, как Путин принимал решение, а Песков подтвердил, что Путин принимал решение один, то есть единолично. А я говорил, что я не хотел бы быть на месте президента, в общем, никто и не звал, потому что решение очень тяжелое, ибо, с одной стороны, восстановить ту историческую справедливость, которая, как Путин считал, была нарушена в результате передачи Крыма Украине, а с другой стороны, вызвать аж шквал критики с непредсказуемыми последствиями. И вот оно случилось. Да, он сделал выбор, и любой выбор был плох, с моей точки зрения. Любой выбор его бы критиковали.
Но создается впечатление, что все довольны. Так, и
смотри, сам... довольны, наверное, значительная часть населения Российской Федерации. Но если смотреть на это внимательно, не сию секунду, то смотреть надо, на мой взгляд, с точки зрения угроз, которые это создает. Вот присоединение Крыма, это повышает или понижает угрозы для России? Вот если говорить, какие угрозы были для России до, соответственно, присоединения Крыма, можно выделить две внешних, на мой взгляд, и две внутренних угрозы, то есть которые угрожали просто там, не знаю, территориальной целостности, стабильности, самой существования России. Внешние угрозы – это исламский южный терроризм и экспансия Китая на Дальний Восток и Восточную Сибирь.
Так.
Это две угрозы внешние, и две внутренние – это национализм внутренний, любой, русский, татарский, карачаевский, черкесский, о чем Путин говорил неоднократно, и ослабление экономики. Вот четыре угрозы. Теперь присоединение Крыма. Что происходит с этими угрозами? Да? Значит, очевидно, что говорить о внешних угрозах. Китай в данном случае становится нашим, и вы будете об этом говорить, кредитором в широком смысле слова, потому что западные санкции отрезают России возможность получения кредита, возможность получения технологий. Это можно получить только через Китай. Соответственно, вот уже сейчас идут переговоры о продаже газа, мы там кидаем пальцем, будем Китаю продавать газ, а Китай говорит, окей, нет вопроса, $158.
Да.
Значит, мы на Запад продаем...
А говори, что не разбираешься в
китайских проблемах. Нет, это не китайский вопрос. То есть угроза, да, экономического давления повысилась. Дальше. Значит, мы сотрудничали активно с западными спецслужбами, не мне тебе говорить, в борьбе против терроризма, который идет с юга. Сейчас все закончилось. Значит, закончился даже обмен информацией, насколько я знаю. И по наркотрафику, и по подготовке банд, и по подготовке групп терроризма. Просто стоп и все. Увеличивает или уменьшает эту угрозу для России? Очевидно, увеличивает. Итак, внешние угрозы в связи с присоединением Крыма, те, которые были до, они возросли. Теперь смотрим внутренние угрозы. Безусловно, присоединение Крыма вызвало всплеск такого национального самосознания. Но мы видим с одной стороны, что да, русские националисты, они говорят, вот еще есть русские такие земли, давайте поднимаемся. Напряжение среди исламских народов России в связи с крымско-татарским проблемой, которая возникла из возможной депортации Джамилева, которая, безусловно, является авторитетом.
А кто вообще это придумал, вот сейчас подлить масло?
Кто это придумал? Вот кто на 5 лет, вот как погранслужба России закрывает на 5 лет ему въезд в Россию? Кто это придумал? Погранслужба России? Да нет, конечно, это решение политического руководства. Да? То есть, это таким образом мы видим, соответственно, напряжение на этой линии. Ну и санкции приводят к ослаблению экономики. Я могу сказать, что, например, если говорить о ракетно-космической корпорации, 70% комплектующих американские и 18-20% европейские. Их надо замещать. Если говорить о самолетах, Airbus'ах и Боингах, которые составляют наш главный парк, ну и так далее.
Разворот в сторону Китая – безвыходная ситуация для России. Об этом еще в 2014-м говорит востоковед Алексей Маслов.
Вот скажите, как у вас ощущения, какие мысли, поскольку мы знаем, что Путин собирается дважды посетить Китай, очень много разговоров о новой дружбе, очень много всяких домыслов за и против, насколько нам нужна, не нужна, что нас ждет, чем она нам грозит, какие у нас преимущества и выгоды, или какие мы тут будут ущерб нам. Как вы считаете, это хорошо или плохо?
Я думаю, это безвыходно. То есть Китай наш безвыходный друг. И размышлять о том, хорошо это или плохо, бессмысленно, потому что никуда нам от Китая не деться. И единственное, что мы можем делать, это умело или, наоборот, неумело простраивать нашу будущую политику с Китаем. И здесь, на самом деле, самое главное – избавиться от некоторых иллюзий относительно Китая. И в плане его якобы агрессивности, или, наоборот, в плане якобы его очень большой податливости. Ведь тут у нас проходит сейчас конференция как раз в Высшей школе экономики. Вчера наш британский товарищ, опубликовал, который приехал на конференцию, опубликовал потрясающе интересные цифры, которые даже меня поразили. У молодых людей, китайцев, спросили, кто является основным другом Китая, по вашему мнению, и кто основным врагом. Угу. Вот Россия, к счастью или не к счастью, не попала ни в основные друзья, ни враги. В основные друзья попали Новая Зеландия, Австралия, Малайзия даже, Индонезия.
То есть, вокруг страны соседей. Вокруг, да.
Ну, потому что туда ездит молодежь, они смотрят на их. Враги, конечно, попала Япония, потому что японцы всегда ненавидят.
Традиционно, да.
А Россия где-то в середине списка. Когда был задан другой вопрос, с кем вообще надо развивать отношения Китаю, по мнению среднестатистического китайца, китайцы хотят развивать отношения с США, с Европой, которые на самом деле и есть их основные партнеры. Россия, опять-таки, в середине списка. И здесь надо избавиться от иллюзии того, что Россия является главным другом и таким просто мечтой Китая. Ведь действительно экспорт в Россию из Китая составляет 2%. А в Европу 18%, в США 17%. Конечно, основные партнеры там. Но Китай, но Россия тоже нужна Китаю, и причем не в плане энергоресурсов, как многие считают. Хотя, конечно, это да. Россия – это единственная страна не азиатского мира, которая активно поддерживает Китай. И у которой вообще мы с китайцами действительно являемся некими зеркальными отражениями, хотя мы очень разные, все понятно, но психологически мы очень хорошо друг друга понимаем, это правда.
А что ж мы так хорошо друг друга понимаем, длительный период как бы были по разные стороны баррикад, как-то мы не очень дружили, и наоборот раздавались такие пессимистические нотки, и вообще зачем нам нужен Китай, он висит над нашей территорией, и вообще подальше-подальше.
А потому что мы как раз, это как в семье всегда ругаются, но это такая семейная разборка, потому что, во-первых, и Китай, и Россия претендуют на одно и то же место в азиатском мире, это касается прежде всего Центральной Азии, и хотя эта тема не поднимается, хотя официально мы дружим, мы очень общаемся между собой, регулируя конфликты в Центральной Азии, мы не должны забывать, что, например, торговля Китая с Казахстаном с Китаем в этом году стала больше, чем с Россией. И хотя Казахстан, казалось бы, всегда наш был один из крупнейших союзников Центральной Азии. Во-вторых, конечно, Россия пытается играть роль некого такого модератора азиатских дел в Центральной Азии, даже Северной Корее. Ну, Китай же претендует на ту же самую роль. Мы очень похожи как раз. И, с одной стороны, действительно есть, на мой взгляд, некоторые недоговоренности в этих отношениях, но обе страны абсолютно грамотно решили, что давайте мы их отложим, потому что есть значительно более серьезные проблемы. Это действительно проблемы присутствия США в регионе. Проблема, которая довольно забавно формулируется, называется «проблема несправедливого мира». А на вопрос, собственно говоря, что несправедливо в этом мире вообще, все так скромно умалчивают, но ситуация понятна. Современная система международных отношений формировалась как минимум без участия новой России и без участия Китая. И она развивается по другой логике, которая не устраивает ни нас, ни китайскую сторону. И вот на этой почве мы очень близко сошлись, потому что и Китай пытается переформатировать в известной степени мир, и Россия пытается. И вот основа, на мой взгляд, это не экономические отношения, которые, как я уже сказал, не самые главные для Китая, хотя самые главные для нас, а основа – это рывок к новому мироустройству. Но на самом деле никто до конца не знает, как можно переформатировать это мироустройство, чтобы не нарушить баланс, а заодно, чтобы не выйти на некие конфликтные ситуации между Россией и Китаем. Потому что если все проблемы будут решены, мы начнем выяснять какие-то между собой отношения.
Ну, дело в том, простите, я вас перебиваю, но если ваша логика справедливая, вы правы, значит, все-таки Китай выходит в более такой тяжелой весовой категории, да, экономически.
Абсолютно. И... если брать по объективным абсолютным цифрам, конечно. Но есть еще один вопрос, который активно обсуждают, скажем, американские экономисты, британские, почти не обсуждаемые. устойчивость самой по себе экономической системы Китая, не политической.
Это у меня тоже будет обязательно вопрос об этом. Очень хорошо, что вы
задали.
Продолжайте, да, потому что очень интересно, что в самом-то Китае происходит.
Во-первых, я думаю, что вот одна из наших иллюзий заключается в том, что Китай – это суперустойчивый гигант, экономически суперустойчивый, и который при этом там правится какими-то традиционными кланами. Китай, вот когда Китай принял правила капиталистической игры, пускай называл это социализм с китайской спецификой, все равно это капитализм, он принял и на себя все те, как мы говорили, болячки капиталистического мира, которые есть. Приведу простой пример. Когда началась китайская перестройка, 20% населения проживало в городах, 80% в деревнях. Это была сельхозстрана. Сейчас больше половины населения, 56% сейчас называют, проживают в городах.
Ну, то же самое было в России, в Советской.
Абсолютно точно. Изменился доход населения, изменились отношения населения. Раньше крестьянин обрабатывал поле, продавал свой прибавочный продукт и был счастлив. Сейчас город расширился, захватил его поле, крестьянин оказался городским жителем, но остался психологически крестьянином. Он ничего не умеет делать, кроме как обрабатывать землю. Что он делает? Посреднические услуги, продажи, перепродажа, некая скрытая безработица, неустойчивость. Крестьяне набирают кредитов, но не очень понимают, что их надо отдавать. Покупают на кредиты дома, я сам это видел, радостные, кредит дали. И потом вдруг наступает понимание того, что кредит надо отдавать.
То есть вы предсказываете социальный такой взрыв?
Социальный взрыв уже есть. И вот интересно, что когда китайцев просят оценить в порядке там, убывания, что для них считается успехом Китая, что не успехом Китая, более 40 или около 50% китайцев говорят «китайская история». Это абсолютный показатель успеха в развитии Китая, и им можно гордиться. А чем нельзя гордиться? Социальные отношения, социальные разрывы, социальные переломы. При этом китайцы в массовом порядке не критикуют центральное правительство. То есть, в том плане, что есть некая оппозиция, это, конечно, в целом американские мифы, которые будут раздувать вот эту историю. Но действительно, есть огромное недовольство местными властями. Потому что где там сидит Си Цзиньпин? Далеко сидит. А вот местный руководитель города или тем более секретарь парткома завода, вот он во всем виноват.
Там коррупция еще, я так понимаю, что очень серьезная проблема.
Коррупция – это вообще очень тонкий вопрос в Китае, потому что она была всегда и всегда будет, но в какой-то момент она начала угрожать самому основу государства. Получилось так, что крупные чиновники, причем очень крупные, оказались психологически ориентированы не на государство, а на себя. То есть они нажили определенное количество денег. Теперь их надо защищать, эти деньги. Дети начали учиться за рубежом. Дети из-за рубежа часть возвращается, часть нет. Оказалось, что эти капиталы тоже надо как-то экспортировать за рубеж. И вот оказались целые кланы, которые никак не связаны с традиционными кланами.
Ну, как-то за них очень круто взялись. Так.
Потому что еще при Дэн Сяопине сложилась такая политика, что вот верхушку нельзя трогать, потому что нельзя трогать устойчивость. Устойчивость и Компартии, и всего остального. Хотя Компартия давным-давно – это абсолютно успешный бизнес-клуб. Для того, чтобы получить хорошие кредиты, лучше вступить в партию, что, собственно, является гарантией. И вот в этом плане прекрасно, что взялись, потому что, как раньше, как говорили, раньше можно было бить только мух, теперь можно бить и тигров. И Си Цзиньпин делает очень грамотные шаги, он устраняет оппозицию, базирующуюся не на каких-то других государственных идеях, а просто на защите своих капиталов. Как бы в чем бы их в реальности не обвиняли, это, по сути дела, были попытки внести раскол в такой мейнстрим развития Китая. И вот если брать в этом плане российско-китайские отношения, конечно, для нас Китай устойчивый. Китай, который проводит в данном случае вот политику, как у Си Цзиньпина, укрепление вот этого единства, для нас, конечно, выгодно. Потому что есть еще одна сторона вопроса, которую надо понимать. Китай активно проталкивает юань в качестве валюты двусторонних торговли. Юань не является свободно конвертируемой валютой. То есть Китай не берет на себя ответственность за то, чтобы вот поддерживать эту валюту. Но, с другой стороны, Россия с Китаем торгует через юань напрямую, не через доллар, рубль-юань. То же самое с Кореей, то же самое с Австралией, то же самое с Новой Зеландией, то же самое с Бразилией, наполовину пришли на торговлю через юань. Оказывается, что Китай создает параллельную финансовую систему, при этом не желая ее сделать свободно конвертируемой. Это значит то, что вся торговля зависит от устойчивости юаня. И, конечно, нам надо очень внимательно смотреть, насколько ввязываться глубоко в ряд экономических проектов, экономических отношений. Потому что, с одной стороны, Китай выделяет России большие кредиты. Вот по нескольким прошлым годам, не кредит, даже инвестиции. Подписано более 13 миллиардов инвестиций. Это отличная цифра, прекрасная. Но, с другой стороны, пока крупных проектов, реальных крупных проектов, нету. И здесь вот...
Ну, а где эти могут быть проекты? Только сырье, нефть, газ?
Технопарки.
Им же есть такая точка зрения, так вы ее разделяете, что Китаю совершенно невыгодно, чтобы Россия становилась там индустриальной державой, конкурентом Китая. Так.
Я думаю, что, ну, во-первых, конечно, да, потому что вообще никому не выгодно иметь конкурентов рядом с собой. Но Россия не может быть конкурентом Китая не потому, что она там слабее значительно, а потому что логика развития страны, базирующаяся на продаже сырья и реинвестиции, ну, по правилам этих денег в свою индустрию, она не может быть конкурентом Китая, потому что всегда в Китае все будет дешевле. И я много раз сталкивался с этим в Благовещенске, в Хабаровске, когда у людей, у наших русских предпринимателей российских спрашивают, почему вы не построите свой завод там лапши быстрого приготовления или стеклопакетов. Они просто тебе на калькуляторе показывают, что все то же самое можно купить в Китае 3 раза дешевле. И вот именно это и торпедирует нашу промышленность, не то, что китайцы хотят торпедировать. Есть простые экономические законы, по которым предприниматель будет делать только то, что выгодно, мы не можем его убедить. С другой стороны, уровень патриотизма в городе Благовещенске, в городе Хабаровске зашкаливает.
Что опасения, что вот они придут?
Это даже не опасения, это понимание, что вот сзади Родина. Вот это вот парадокс, который, может быть, в Москве не ощущается, но поскольку, вы знаете, через Благовещенск, в Благовещенске можно перейти, как границы пересечь, за 5 минут без всякой визы. Пропадает ощущение вот этого фронтира, что там другая территория. И российские люди отдыхают в домоходах китайских, ездят просто поесть в рестораны, возвращаются в город Хэхэ на той стороне. И поэтому многие говорят, я читал много таких публикаций, скажем, американских, вот Россия чуть ли не конвергируется с Китаем, не вращивает сюда. Нет, как раз наоборот. Там есть такая русская смекалка, что все, что надо, мы возьмем, съедим.
Да. Но своего
не отдадим, да. А с другой стороны, посмотрите, сколько там лет 10-15 назад было масса слухов, что у нас вся Россия будет заселена китайцами, что границы открыты.
Да, это вот такое устойчивое было мнение, что вот они уже там чуть ли не... В Екатеринбурге банки открыли китайские, что да. Уже весь Дальний Восток в их руках. Это что, все-таки легенда такая?
Это городская легенда, на мой взгляд, потому что я помню, я совсем недавно просматривал публикации год, это за 97-й, кажется, российские публикации, где говорилось, что к 2012 году в России будет 15-25 миллионов китайцев. Ну, конечно, до этой цифры далеко.
А на самом деле сколько?
В реальности, я думаю, что не превышает миллион человек.
Но это в основном что, рабочий, который приезжает на заработки?
Это торговцы, да, это рабочие. Причем это далеко не крупный бизнес. Ведь крупный бизнес китайский в Россию не пошел, частный бизнес. К нам не пошли китайские интеллектуалы, ученые. То есть приезжают вот те, кто торгует. И в данном случае, никого не обижая, китайская миграция из Китая ничем не отличается от миграции из Центральной Азии в чисто техническом плане. А во Владивостоке, например, улицы строят не китайцы, а узбеки и таджики. То есть, в реальности реальное присутствие китайцев как населения очень невелико. И это связано, во-первых, на мой взгляд, никакого политического решения с китайской стороны, что надо выталкивать население в Россию, чтобы ассимилировать, нету. Потому что Китаю меньше всего интересует увеличить число трений с Россией. Китай ведет себя крайне вежливо и гибко. И время от времени говорят, вот Китай же претендуют на российскую территорию. Значит, здесь вопрос очень простой. Я каждый раз в ответ спрашиваю, вот если не брать на уровне массового бытового населения, потому что наше население на Аляску тоже может претендовать, а смотреть официальные документы, даже те же самые школьные учебники и карты, которые когда-то грешили тем, что действительно описывали ряд территорий российской, как китайского. Нет, сейчас этого нету. Да, Китай убежден, что есть как бы ущерб Китаю нанесен во время опиумных войн 19 века. Но китайцы мыслят значительно более прагматично, чем им кажется. Не надо обострять то, что не дает выгоды. Даже вот просто предположим, что внезапно по каким-то страшным соображениям Китаю достался часть Приморского края. Ну и что? Вот, собственно говоря, что это Китаю дает? Это...
Ну, вот как вы говорите, там-то уже Благовещенск или где-то, там паника просто, что не отдадим ни одной ни пяди земли.
Паника и проблемы Китая. Ухудшение отношений с Россией. Зачем? Потому что сейчас Китаю очень важно приобрести серьезный политический статус.
Понимаете, что у нас мало времени остается. Смотрите, вот на протяжении моей жизни, пусть не очень долго, Китай превращался из друга, там, Сталин наслушал и Мао Цзэдун. Потом был Даманский, чуть ли не мы называли Китай там, главным противником. Потом была вот эта культурная революция и все, что с ней связано. Потом мы как-то забыли о Китае. Сейчас вот снова такой всплеск, дружить, значит, братья навеки. Что интересно, когда говорят, что Китай поддержал Россию по Крыму, это тоже вызывает много вопросов. Что значит поддержал? Так? Тогда говорят, что вот вы, если бы читали китайскую прессу, там слушали Синьхуа и там читали бы газету Жимин-Жибао, то там просто полное одобрение действий России. Так? Вот на самом деле, что происходит с точки зрения оценки российско-китайских отношений? Что это, поддержка или все-таки это такая сдержанность?
Да, надо исходить из простого тезиса, что Китай – это кошка, которая гуляет сама по себе, и она, эта кошка, делает то, что ей интересно, и то, что находится в логике ее понимания действительности. И не надо переносить на Китай наши стереотипы о должном. Китай действительно не выступил против России. Это уже великое дело, просто крупнейшая держава мира. Китай сделал это с некоторой задержкой, потому что я думаю, что для всех была неожиданная ситуация и в Крыму, и на Украине в целом. Китай, я напомню, просто сейчас это как-то из прессы выпало, еще до голосования в Крыму, но после начала украинских событий, Китай выступил инициатором с тремя своими предложениями, как отрегулировать ситуацию, будучи готовым взять на себя роль модератора. Китай воздержался, правда, при голосовании в ООН. Китай много обсуждает в официальной прессе. Китайские блоги, считается, что ежедневно в Китае появляется 50 миллионов постов вот этих блогов. Полным-полно разным высказываний о том, хорошо ли это или плохо, но факт со фактом. Официальная позиция Китая заключается в том, что Китай выступает здесь, ну, скажем, не против России как минимум. Это поддержка сдержанная, потому что не потому что это отношение не к России, а у Китая свои проблемы.
Ну, понятно.
Есть своя тайваньская проблема, даже своя синьцзянская проблема, своя тибетская проблема. Поэтому Китай, опять-таки, он делает то, что в логике его понимания успешности. И это надо понимать, что Китай – это не та страна, которая почему-то должна поддерживать Россию. Она будет делать то, что ей выгодно. Вот пока что это выгодно. И нам выгодно дружить пока с Китаем. И надо выстраивать так, чтобы эта дружба продолжилась, потому что действительно Китай, как минимум, надежный покупатель нашего сырья.
В то время как в России рождался мем о том, что практически во всех бытовых проблемах простого россиянина был виноват Барак Обама, старый новый друг России Китай активно вел переговоры не только с Владимиром Путиным, но и с Бараком Обамой. И это после двух поездок Путина в Китай за 2014 год. Итоги саммита «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене подводила Юлия Латынина. Фрагмент программы «Код доступа». Ноябрь 2014-го.
Ну, собственно, вот Брисбен и обсуждение, почему Владимир Путин рано покинул саммит в Австралии. Ну, я думаю, что прежде всего он покинул его потому, что он надеялся, что его отъезд заметят. Но я, правда, не совсем уверена, что этот отъезд заметили, потому что если вы посмотрите, то гораздо больше комментариев на эту тему в российской прессе, чем в какой-либо иной. И, в общем-то, на мой взгляд, конечно, одним из таких самых удивительных итогов этого саммита, который подчеркивает лишний раз вот ту провинциальность и местечковость, которой складывается Россия, это как раз вот обсуждение исключительно того, что было с Владимиром Путиным, потому что, на мой взгляд, итогом саммита двадцатки был прежде всего дипломатическое, окончательное становление Китая как сверхдержавы, как мировой сверхдержавы, подчеркиваю, естественно, оно происходило раньше, просто вот оно на саммите проявилось достаточно очевидно, потому что, конечно, звездой этого саммита был Си Цзиньпин, и вот та самая история, которую нам рассказывают про Путина, который подал Шай Пень Ли Юань, супруге Си Цзиньпина, и типа, что вот это оскорбило китайский обычай, он прикоснулся к земле, к жене главы Поднебесной, вот она выглядит немножко удручающе не потому, что вот российский президент нарушил эти самые китайские обычаи, а потому что вот российский президент, получается, как ты пытался обратить на себя внимание, в то время как китайский президент, естественно, китайская глава Китая, естественно, беседовал с Бараком Обамой. И я просто очень коротко подчеркну, что именно было подписано Китаем на этом саммите. Во-первых, было подписано новое визовое соглашение, согласно которому теперь китайцам очень легко получить 10-летнюю многократную визу для въезда в США. Это очень выгодно Китаю, это гораздо менее выгодно американцам, которые, в общем, раньше китайцев так в США не пускали, поэтому существовала целая большая коррупционная индустрия, когда быть визу в США. Это означает, что очень много китайцев будет покупать недвижимость в США, они и так покупают, но будет еще больше. А самое... Кстати, визу в Китай оформить элементарно. Если кто не знает, ее вам просто дают на раз, вот так вот на щелчок, сколько угодно и как угодно. И вот главное, заметьте, что дух этого соглашения, он удивительно противоречит, отличается от того вот местечкового «запретить и не пущать», которое сейчас все больше действует относительно за границей в России. А второе, что подписал Китай, это соглашение о свободе торговли с Австралией, причем совершенно беспрецедентного размаха, потому что, в принципе, Австралия и так была очень крупным торговым партнером Китая, она пыталась продавать и ее молочные, и производители австралийского молока, и производители австралийского вина, они пытались как-то продавать в Китае свои достаточно дорогие продукты. Скажем, вино продавалось на 200 миллионов долларов в год, это немало. Но там все-таки были пошлины. Не очень большие, типа 14%, так вот в течение 4 лет эти пошлины будут уничтожены совершенно, и австралийцы смогут без всяких пошлин экспортировать не только продукты, но и такие вещи, как, например, образовательные услуги. Медицинские услуги, особенно для престарелых. То есть барьера для входа в этот рынок нет вообще. И, конечно, только держава, которая уверена в своей экономике, может позволить себе так снять барьеры, потому что, например, именно поэтому Британия в XIX веке придерживалась принципа свободы торговли. И самое, конечно, поразительное, что в результате этого соглашения Китай, а, кстати, заметим, не США, не Европа, становится, в общем-то, главным торговым партнером демократической открытой страны, которой является Австралия. И, соответственно, это не только торговое соглашение, потому что совершенно не случайно Си Цзиньпин на подписание этого соглашения говорил о том, что он называл азиатско-тихоокеанской мечтой Китая. Аналогичное соглашение было подписано с Южной Кореей. И вот опять же, Китай подписывает соглашение о свободе торговли. Сравните это с нашей политикой газово-молочно-сметанно-бобовых войн, которые мы ведем, как только нам кто-то не понравился. И, в общем, принимая мелкое хулиганство в песочнице за большую геополитику. Одновременно было объявлено об истории, которая уже давно тоже известна. Это план под девизом «Один пояс, один путь». Это план возрождения Великого Шелкового пути по всей Средней Азии. Это такой план Маршалла китайский. Объявлено учреждение соответствующего фонда для начала в 40 миллиардов долларов. То есть это план, который призван пронизать Азию китайской дорожной инфраструктурой. Понятное дело, с неизбежными последствиями для геополитики. Потому что, в общем, фактически речь идет о том, что большая игра, в которую в XIX веке играли Россия и Британия, делили они, если помните, как раз Среднюю Азию, в XX веке играли в эту игру СССР и США, и вдруг при полной безучастности сторон и без всяких проблем она выигрывается в Китае. Китай одновременно объявил о создании Asian Infrastructure Investment Bank со штаб-квартирой в Пекине. Это, собственно, китайская альтернатива Мировому банку и Международному валютному фонду, которая и будет инвестировать в это строительство. Причем заметим, что если Международный валютный фонд, вопреки распространенным в России теории заговора, не использует не использует свою мощь для достижения геополитических целей США, то Поднебесный, разумеется, будет это дело использовать. Кстати, Россия в членах этого банка до сих пор не значится. Ну и третье, очень смешное. Си Цзиньпин подписал в США соглашение об изменении климата, которое, собственно, не обязывает Китай ни к чему особенному, потому что понятно, что, с одной стороны, индустриализация Китая растет гигантскими темпами, соответственно, гигантскими темпами растет выбросы диоксида углерода, который, напоминаю, Гринпис в своей бесконечной химической мудрости называет ядом. Каковой яд, напоминаю, выдыхается всеми животными и растениями, вдыхается растениями, вернее, усваивается растениями. Также содержится, ну, например, содержится в газировке с помощью сухого льда, то есть СО2, охлаждают в промышленных холодильниках кучу всякого добра. Ну и, кстати, СО2 вдувают в брюшную полость при операции. Это к вопросу о химической образованности Гринписа. Ну, бог с ним, да, вот яд так яд, поэтому я думаю, что Китай посмеивался. Но понятно, что СО2 выбросы у него возрастают, но когда-нибудь они и остановятся. Вот Китай сказал, что они произойдут это к 2030 году. Естественный процесс для страны, которая становится все более высокотехнологической. Ничего это не значащая бумажка, но она, конечно, вселила высокую радость в сердца экологического лобби. А напомню, что прагматичные китайцы, они вообще давно используют экофундаменталистов в качестве практического оружия в торговых войнах. Вот если вы посмотрите, вот есть такая совершенно нищий континент Африка, который живет по уши в грязи. Там, когда зеленые министры приходят к власти, ну, конечно, что они начинают делать? Они, например, начинают бороться с европейским и российским рыболовством, ну, а то, что рядом куда более отмороженные китайцы тягают рыбу в куда более больших количествах, они не замечают. Так вот, еще два момента. Еще до этого на саммите ОПЕК Си Цзиньпин нормализовал отношения Китая с Японией. А там они последние два года спорили из-за крошечных островов Сенкаку. И, кстати, заметьте такую вещь. Весной во Вьетнаме были антикитайские погромы из-за того, что Китай начал разведочное бурение на спорном участке Южно-Китайского моря. И знаете, что-то Китай не стал играть ни в какой Донбасс, ни в какой Крым, не стал оболванивать население рассказами о том, что вот там на самом деле за вьетнамцами стоят США, которые только и ищут, как унизить Великий Китай. Убрал буровую. Потому что великие державы не играют в песочницы. И вот, конечно, на фоне всего вышеперечисленного, в общем, наши детские обиды о том, что президент Путин уехал с саммита до его окончания, они просто большинством участников остались незамеченными. И вот есть несколько вещей, которые я хочу сказать. Что первое, все замечательные рассуждения о российско-китайской оси, об эксклюзивных политических отношениях Китая и России, которые наши официальные СМИ переполнены после подписания российско-китайских газовых соглашений, они, мягко говоря, не имеют отношения к реальности. Они занимают в общей сети китайских соглашений примерно такое же место, как соглашения с другими источниками сырья. Китай очень много таких соглашений заключает с Африкой. И наивно, скажем, было бы думать, что проницательная китайская бюрократия, мыслящая тысячелетиями, не видит, что российская клептократия спешит продать Китаю газ по убыточной для России цене, только чтобы освоить на строительстве силы Сибири деньги, которые теперь из-за европейских санкций не удастся, скорее всего, заработать на Южном потоке. А, собственно, для того, чтобы понять, какое место в Китае, в планах Китая занимает союз России, достаточно вспомнить вот тот самый «Один пояс, один путь», который не пролегает по территории России. То есть знаменитая сорокинская антиутопия, помните, где Россия живет за счет того, что перегоняет в Европу «Мерседесы» настоящей китайской сборки, накрылась медным тазом. За счет этого будут жить Туркмения и Узбекистан. Второй момент, который я хочу отметить, вопреки убеждениям апокалиптическим наших правителей, которые живут в альтернативной реальности, геополитики Демократия не занимается геополитикой. Это неплохо и нехорошо, это просто факт. Вот если вы открываете любую американскую газету, вы видите, что американского избирателя интересуют проблемы внутри страны. А то, что не интересует американского избирателя, а геополитика его не интересует, соответственно, не интересует и американского президента. А в противоположность демократиям поднебесная геополитикой таки как раз занимается, только, естественно, не на уровне каменного века, а на уровне космического. И если китайские чиновники мыслят тысячелетиями, то кремлевские чиновники мыслят долларами, но при этом еще и, значит, выдают свои доллары за геополитику. И третье, самое главное, это то, что для поднебесной геополитики это естественное продолжение экономики, и процветающая экономика – необходимая база для геополитики. То есть все, что делает поднебесная в экономике, политике и геополитике, в общем-то, противоположно тому, что делает Кремль. И, собственно, вот катастрофическая провинциальность, в которую скатывается Россия, как раз и прекрасно характеризуется тем, что по итогам саммита G20 мы обсуждаем не успех на нем Китая, а то, почему Путин не остался на завтрак. Ну и, собственно, чтобы два раза не вставать по поводу Китая и по поводу газопровода «Сила Сибири», а вот у нас очень много обсуждают, что цена на нефть опустилась уже до 80 с небольшим долларов за баррель, сейчас чуть-чуть выросла. Понятно, что это значит для российского бюджета и для курса рубля. И я хочу вам напомнить, что это есть еще одна вещь, для которой это очень сильно значит. Вот это для того самого китайского, китайского газового контракта, который там в мае так рассказывался нашими официальными СМИ, как вот альтернатива проклятой Европе. Напомню, 21 мая 2014 года было объявлено, что Путин подписал контракт на поставку газу по восточному, то есть через «Силу Сибири» маршруту. Было официально объявлено, что контракт сроком на 30 лет предусматривает поставку 38 миллиардов кубов газа, а вообще цена сделки 400 миллиардов. И сразу же эксперты посчитали, что Россия будет поставлять газ Китаю по 350 долларов за 1000 кубов. Но проблема в том, что, как сообщал пресс-релиз «Газпрома», форма этой цены была привязана к нефтяной корзине. А тогда нефть стоила 109 долларов за баррель, сейчас вот она стоит около 82. То есть по нынешней цене это 260 долларов за 1000 кубов, а не вовсе не 350. И общий объем контракта не 400, а 300 миллиардов. Кроме того, что общий объем контракта, ну понятно, мы не знаем, как цена будет себя вести, вдруг она вырастет. Плюс, что изменилось за это время, я уже подчеркивала, выросла цена строительства газопровода, потому что нам рассказывали, что это будет 600 миллиардов долларов на освоение Иркутского и Чьяндинского месторождения и постройки газопровода «Сила Сибири», который построен не был. Напомню, что это все вообще там конь не валялся, в то время как в Европу газ поступает из уже разведанных месторождений по уже построенным нефтепроводам. И вот это сначала оценивалось, вся эта стройка оценивалась в 60 миллиардов долларов, а потом «Газпром» сейчас определяет цену уже в 100 миллиардов долларов. При этом, если учесть, что даже при цене в 350 миллиардов долларов за 1000 кубов и стоимости строительства 60 миллиардов долларов, эксперты сомневались, что контракт будет прибылен. Они считали, что он находится ниже точки безубыточности. Вопрос. Значит, где он находится теперь, когда цена на газ стала на четверть ниже, а цена строительства стала на 40 миллиардов дороже? Напомню, что в свое время Михаил Ходорковский предлагал построить совмещенный нефть и газопровод в Китае, за что, собственно, и явилась одной из причин недовольства им. И вот этот трубопровод «Ангарс-Дацин», который был бы частным, то есть вообще ничего не стоил бы казне, ЮКОСу, по его подсчетам, он обошелся бы в 5 миллиардов долларов. Но даже с поправкой на инфляцию вы можете себе представить размер там того, там, что у нас происходит при строительстве трубопроводов. Напомню, кстати, что строительство трех веток туркмено-узбекского газопровода в Китае обошлось Китаю в 7 миллиардов долларов за 6,4 тысячи километров. То есть это примерно по миллиону долларов за километр. То есть, вот еще раз повторяю, Да, и, кстати, я уже говорила о том, что не совсем понятно, является это соглашение окончательным, потому что нам много раз объявляли, что Путин вот-вот подпишет окончательное соглашение с Китаем, и когда были введены санкции против России, и когда Путин поехал в Китай в мае, то вот абсолютно вот такого крещендо достигла эта история, что вот мы сейчас покажем Европе Кузькину мать, и казалось, что невероятным, что это соглашение будет подписано даже на невыгодных для России условиях, потому что положение России становилось все безнадежней, а газовики при этом заявляли о том, что они готовы начать строительство силы Сибири, даже если контракт не будет подписан, что, собственно, трудно было интерпретировать иначе, как желание зарыть деньги в землю любой ценой. Получалось, что китайцы могли давить на Россию, как хотели. Соглашение подписали, вернее, объявили, что подписали, а вот потом, месяц назад, «Газпром» написал на своем сайте пресс-релиз, согласно которому сегодня в Пекине состоялась встреча председателя правления Алексея Миллера и первого заместителя премьера Госсовета КНР Чжао Ли, на которой стороны обсудили ход подготовки межправительственного соглашения для организации поставок российского трубопроводного газа в Китай по восточному, подчеркиваю, маршруту. Вот террас. Если они подписали, что же они обсуждали?
Не получилось в одной программе охватить и другие выводы о путешествиях Путина в Китай в последующие годы. Но полные выпуски этих и других программ ищите на сайте «Эхо» в разделе «Архив Эхо Москвы». Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».